Светлана Ланская, «Контур». Книга 1. Глава 1. Пролог. Фантомный такт. Он никогда не был уверен, где заканчиваются его собственные мысли и начинаются отголоски программ, загруженных в синаптические банки еще до его рождения. Кадин Рейнольдс не помнил момента, когда слышал тишину в ее первозданном виде. Вместо нее в черепе всегда пульсировал низкочастотный гул, фоновый шум планетарных сетей, эхо переговоров дальних станций, обрывки чьих-то снов, транслируемых по открытым каналам. Его поколение называли резонансными, первыми, кто родился с нейроинтерфейсом, вживленным на клеточном уровне еще в утробе. Они не учились говорить, они учились слышать структуру мира. Громовержец был его клеткой и его свободой. Внутри этой старой, потрепанной жестянки, пропахшей озоном и машинным маслом, шум внешнего мира затихал, превращаясь в ровный, предсказуемый ритм работы систем. Кадин знал, корабль – это единственное место, где он может быть самим собой, то есть не слышать лишнего. Он перепрошил все коммуникационные блоки, установил глушители на приемники и спал в рубке, отключив даже базовый мониторинг. Для него тишина была не отсутствием звука, а отсутствием чужого. То, что он вез в трюме, не значилось ни в одном реестре. Три контейнера, маркированных как метеоритная пыль класса 3B, на самом деле содержали артефакты с Проксимы B, фрагменты структуры, которая не была ни минералом, ни органикой, ни металлом. Она просто была. Она существовала в четырех измерениях, но в нашем мире проявлялась как постоянно меняющийся узор из серебристых нитей, которые перетекали друг в друга, подчиняясь не физике, а какой-то внутренней, чуждой логике. Кадин не знал, что это. Он знал, что это стоит бешеных денег. Корпорация «Гелиас», его старые друзья и работодатели, готова была заплатить состояние за любой кусок этого вещества. Они называли его «Матрикс Альфа» и обещали награду за доставку. Он не спрашивал, зачем им это. В его мире вопросы были роскошью, которую никто не мог себе позволить. Однако, чем дальше он уходил от Проксимы, тем страннее становился груз. Кадин начал замечать, что иногда, когда он проходит мимо трюма, его нейроинтерфейс выдает короткий, резкий сигнал. Так обычно звучит подозрительная активность в коре головного мозга. Но он ничего не чувствовал. Ни страха, ни тревоги. Только этот сухой, как щелчок кремня, импульс. Первый сбой случился на 4-е сутки полета. Кадин проверял навигационные карты, и вдруг на мгновение его зрение раздвоилось. Он увидел рубку с двух точек одновременно, своими глазами и... Словно бы с потолка, под углом, в 45 градусов. Картинка была размытой, сероватой, но отчетливой. Он моргнул, наваждение исчезло. Он списал это на усталость. Он не спал уже 36 часов, перебирая двигатели. Но когда он закрыл глаза, чтобы просто посидеть в тишине, он услышал ритм. Глубокий, низкий, похожий на сердцебиение гигантского животного. И этот ритм исходил из трюма. Из контейнеров с пылью. Кадин выругался сквозь зубы. Он подошел к консоли и вызвал интерфейс грузового отсека. Камеры показывали идеальный порядок. Три контейнера, зафиксированные магнитными захватами, ничего подозрительного. Но тепловизор врал. Он показывал ровную температуру в минус 20, а вот гравитационный сенсор фиксировал аномалию, небольшое. Но постоянное колебание массы прямо в центре отсека, будто там что-то дышало, расширяясь и сжимаясь с той же частотой, что и этот ритм в его голове. «Нет», — сказал он вслух, словно споря с кем-то. «Ты просто кусок камня. Ты не можешь дышать». Но ритм не исчезал. Он вплетался в гул двигателей, в шепот вентиляции, в мерцание индикаторов. Кадин попытался отключить нейроинтерфейс, вручную, через аварийный протокол. Это было больно, игла в основании черепа на секунду обожгла холодом, и сознание погрузилось в вату. Но ритм остался. Теперь он звучал не в интерфейсе, а прямо в костях, вибрируя в позвоночнике, отдаваясь в зубах. Тогда Кадин сделал то, чего не делал никогда. Он открыл аварийный люк и спустился в трюм. Внутри было темно и холодно. Контейнеры стояли ровно, как солдаты, их поверхность покрылась тонкой коркой инея. Но один из них, средний, светился. Не ярко, а тусклым, внутренним светом, который сочился сквозь микротрещины в металле. Кадин подошел ближе, протянул руку. Пальцы коснулись холодной поверхности, и в тот же момент ритм в его голове изменился. Он стал сложнее, словно к биению сердца добавился второй голос. Мелодия, которую он не мог понять, но которая казалась ему знакомой.